Библейский портал экзегет.ру представляет.
Сегодня на портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И сегодня мы будем читать 14 главу этого Евангелия. «В то время Ирод, четверовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: „Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им“». Об Иисусе Христе были самые разные человеческие представления, рассуждения. И так как проповедь и деятельность Христа начинается после того, как Иоанн был заключен в темницу, то царь Ирод это связал с тем, что он умертвил Иоанна Крестителя, а дух Иоанна Крестителя якобы перешел на Иисуса, и как бы Иисус – это и есть новый Иоанн Креститель. Но это человеческое представление о Христе. Далее говорится, почему Ирод так считал. «Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего». То есть Ирод жил женою своего брата, а Иоанн Креститель обличал его и говорил ему: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Таким образом, Иоанн Креститель высказывал заботу о спасении души царя Ирода. Но в Писании сказано: «Обличи глупого, и наживешь для себя врага». «И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка». То есть Иоанна Крестителя почитали за пророка. А в другом Евангелии говорится, что Ирод любил побеседовать с Иоанном Крестителем, проявляя к нему интерес, задавал какие-то вопросы. Помните, как потом Христа приведут к Ироду, и тот будет требовать чудес, тоже проявлять любопытство. Такие праздные люди, как Ирод, которые и могут интересоваться религией, но только как чем-то забавным, они на очень опасном пути. Ирод был известный мод, кутила, вся его жизнь проходила в пирах, и конец этого человека был очень печален. В тот момент, когда все стали кричать: «Ты как Бог!», а он сидел на троне, внезапно кровь потекла из его рта, ноздрей, ушей, глаз, и он упал, низвергнулся мертвый. Евангелие предупреждает нас. Христос говорит: «Опасайтесь закваски Иродовой». Закваска Иродова – это когда дух мотовства, праздного любопытства завладевает нашим сознанием. Такой человек очень на опасном пути, как мы часто говорим, что и само богатство – это зона риска. Человек должен очень ответственно относиться к тому, что он имеет. И мы читаем: «Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду». Блаженный Иероним Стридонский в своем толковании на эти слова обращает внимание на то, что о том, что кто-то празднует свой день рождения, в Библии говорится дважды. И дважды это кончается убийством. Первый раз в книге «Бытия» говорится о том, что фараон отмечал день своего рождения. И это кончилось тем, что он повелел убить Хлебодара. А в этом случае говорится о том, как Ирод отмечает день своего рождения, и это кончается смертью Иоанна Крестителя. Собственно говоря, у православных христиан не принято было отмечать день своего рождения. Русские православные люди всегда отмечали день ангела. А традиция отмечать еще и день рождения, она возникла только в советский период. Потому что человек не знает, чем завершится его жизнь. родился ли он для того, чтобы войти в Царствие Божие или оказаться в аду. Так, например, в книге Иова мы видим, как Иов проклинает день своего рождения, испытав тяжелейшие испытания, он с ужасом вспоминает, что когда-то родился в эту жизнь, неужели на такую муку он и родился. Это точка зрения блаженного Иеронима. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады, то есть вот дочь как раз его любовницы, жены брата, плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвой обещал ей дать, чего она не попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: «Дай мне здесь, на блюде, голову Иоанна Крестителя». А в другом Евангелии уточняется, что Ирод сказал: «Даже до полцарства, если попросит, я ей отдам». А мать этой плесуньи понимала, они и так все имеют, контролируя Ирода, запутав его своим сладострастием. И единственная угроза для их господства над Иродом – это Иоанн Креститель, который проявлял заботу о душе Ирода и говорил: «Не должен тебе иметь женою жену брата твоего». И вот эта плесунья, она же по наущению матери своей сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь. Но ради клятвы и возлежащих с ним, то есть ради каких-то рабов, сатрапов своих, повелел дать ей и послал отсечь Иоанну голову в темнице. В те времена было принято на день рождения правителя освобождать заключенных в темнице. И, может быть, когда эти люди спускались в темницу, чтобы обезглавить Иоанна Крестителя, в какой-то момент он мог подумать, что это будет его освобождение. Пир-то, наверное, был очень громкий. Но все получилось несколько иначе. «И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице. Она отнесла матери своей, ученики же его, придя, взяли тело его», то есть ученики Иоанна Крестителя, они назывались иониты, «взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу». И есть предание, что когда голову Иоанна Крестителя на блюде преподнесли сначала царю Ироду, вдруг совершенно неожиданно эта голова ожила на какое-то мгновение, глаза открылись мертвого пророка и уста произнесли: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Потом глаза сомкнулись, уста сомкнулись, Ирод прошел мимо Божьего наставления через пророка Иоанна и потерял возможность на спасение, чтобы пережить тешува, покаяние. Ученики забрали его тело, погребли, потом церковное предание сообщает, что было чудесное обретение головы Иоанна Крестителя, первое обретение, второе. «И, услышав Иисус», то есть о том, что произошло с Иоанном Крестителем, «удалился оттуда на лодке в пустынное место один». С одной стороны, Христос научает нас таким действиям не провоцировать гонения на себя. Можно и удалиться, когда какие-то гонения наступают. С другой стороны, он научает нас таким образом молитвенно переживать трагедию того или иного верующего, если до нас доходит новость о том, что кто-то из нашей братьев пострадал. Или от дьявола, впав в состояние греха, или от безбожников, когда подвергся мучениям. «И, услышав Иисуса, удалился оттуда на лодке в пустынное место один», обычно он уединяется именно для молитвы, «а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных». И Иоанн Златоуст дает такой комментарий интересный. народ приступает для чудес к Иисусу Христу, а апостолы для учения, для наставления вере. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Ученики как бы проявляют заботу об этих людях, которые настолько решительно следовали за Христом, даже немножко бездумно, что забывали о том, что у них и продуктов нету, и время уже позднее, и где они будут вообще ночевать, где они будут находиться. «Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Вот эти слова обращены к каждому христианскому священнику, священнослужителю, ко всем нам пастырям. Вы дайте им есть. Мы обязаны народу давать хлеб, Слово Божие, как и сказано в Писании. Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. И от священника в современных условиях, как и в древности, мир может ждать только свидетельства о Христе. Не надо там проповедовать какие-то философские концепции, тем более заниматься пустой политикой. Мы проповедуем Христа, и при том распятого. Вот это свидетельство апостолов должно быть для нас Господним руководством к действию. Итак, Христос говорит: «Вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». 5 хлебов символически, аллегорически указывают на 5 ран Иисуса Христа. 2 рыбы аллегорически указывают на Ветхий и Новый Завет. А так как греческое слово «рыба» означает «Иисус Христос, Сын Божий», это значит, что и Ветхий и Новый Завет свидетельствуют о Христе. И Церковь, имея 5 ран Иисуса Христа, действия которых через таинство Церкви, и проповедуя полноту библейского откровения, может напитать всю Вселенную. Но ученики еще плотские люди, потому что Дух Святой еще не сошел на них, они не пережили Пятидесятницу, и они рассуждают по-плотскому. Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда», и велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, возрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу. Вот так надо приобщаться к Слову Божию. Христос дает откровение пастырям нашей церкви, архипастырям, а ученики Христа, пастыри и архипастыри, передают эту духовную пищу народу. «Благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных». Это таинственное указание на то, что 12 апостолов Иисуса Христа разойдутся по вселенной и напитают своей проповедью Святого Евангелия всю человеческую ойкумену. С другой стороны, Христос сам призывал оставшиеся куски собрать. Для чего? Чтобы научить нас дорожить теми духовными милостями и физическими милостями, в том числе, которые Господь посылает нам, чтобы не расточать те милости, которые Он изливает на нас, но урочительно относиться ко всему этому и благодарить Бога как за физический хлеб, так и за хлеб духовный, то, что Господь не спосылает нам. «И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей». Почему такое отделение? Кроме женщин и детей. Мужчины должны будут укреплять вере мужчины-миряне, которые научаются от пастырей и архипастырей, они в вере будут укреплять своих жен и своих детей, потому что в Писании говорится, что муж – глава жены, это в одном случае, а в другом случае несколько раз в Законе Божьем говорится о том, что отец лично обязан преподавать закон Божий своим чадам. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине». Вот здесь мы опять видим подтверждение того, что всякий раз, уединяясь, он пребывает в молитве. «И вечером оставался там один, а лодка, то есть в которой находились апостолы, была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный». Лодка – это символ церкви, кормчим которой церкви является сам Христос. И лодка, которая без Христа, он здесь остается на берегу какое-то время, она подвергается волнению моря, и противные ветры, ветроучения пытаются опрокинуть ее. Ибо церковь сильна Христом, и чем она является вне Христа и без Христа. «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус». А почему говорится о страже? Потому что великое назначение каждого стражника, каждый имел свою стражу, то есть определенное время, когда он дежурил, защищает народ. И Христос есть тот, который оберегает весь народ Божий. «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю, и ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак, и от страха вскричали». Иногда людям кажется, что Христос покинул их мир, что весть о Христе – это что-то призрачное, что-то такое, что трудно рассмотреть сквозь толщу веков и уже тысячелетий. Но это не совсем так. Потому что далее мы читаем: «Но Иисус тотчас заговорил с ними». Диалог с нами Христос не прекращает. И этот диалог звучит всякий раз, когда мы читаем Святое Евангелие и размышляем над ним. «Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь, это я, не бойтесь». Ободритесь, не бойтесь. Как мы нуждаемся в этих словах Христа среди треволнения этого мира. Петр, это самый импульсивный из апостолов, хотя он был в возрасте, но у него по-настоящему юношеский характер, Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он ободрился, он уже бодрствует, он готов выйти из этой лодки и идти встретить Спасителя. Он же, то есть Христос, сказал: «Иди», и, выйдя из лодки, Петр пошел по воде. Происходит удивительное событие. Вопреки всем законам природы, человек идет по воде и не утопает. Поистине, все, что мы имеем во Христе, более чем чудесное. И Петр идет, пока взирает на начальника и совершителя жизни Христа. Но только он отведет взгляд в сторону, он начнет утопать. Он же сказал: «Иди», и, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, то есть он перестал взирать на Иисуса, он увидел сильный ветер. Как можно увидеть ветер? Это облака, которые носились над водами. «Испугался и, начав утопать, закричал: Господи, спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный, зачем ты усомнился?» В других Евангелиях дается уточнение. Только тогда, когда Христос уже ввел его в лодку, он ему сказал: зачем ты усомнился, маловерный. То есть сначала он оказал помощь, а потом обличил Петра. К сожалению, мы поступаем наоборот. Когда мы видим, что люди утопают в сомнении, в грехах, мы начинаем их обличать прежде того, чем надо их ввести в лодку, в прежнее церковное состояние. Как Ава Дорофей учит, даже не подходи к человеку со словами обличения, если у тебя нету для этого человека слов исправления. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему, то есть как Богу. Он действует как хозяин мира природы. Поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту, принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. И мы тоже ищем, как бы прикоснуться хотя бы к краю одежды его. Но через изучение Евангелия мы касаемся не просто краю одежды его, мы касаемся самого сердца Иисуса, ибо каждое слово Евангелия исходит из его божественного сердца.